Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как и на прошлой неделе, наш сегодняшний разговор приходится начинать с новостей международных, в каком-то смысле геополитических и связанных с такой, в том числе, религиозной повесткой дня. Я говорю о Польше, о том, что происходит несколько дней последних в этой стране, в частности, в столице Варшаве, где, я напомню, в конце октября суд конституционной Польши признал неконституционной норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. То есть, фактически, признал неконституционным практику абортов. И таким образом ввел запрет на аборты при обнаружении врожденных болезней вот у нерожденного ребенка. Это породило волну протестов, гигантских протестов. 30 октября только в Варшаве, в одной столице, на улице вышли около 150 тысяч человек. И сегодня, вот по последним новостям, как передают западные издания, польское правительство откладывает исполнение решения этого, это решение суда, говорят о необходимости еще раз взвесить, продискутировать, обсудить и тогда принять какое-то новое решение в соответствии с той ситуацией, которая сложилась. Ну, не входя, наверное, в политические детали того, что происходит в Польше, мне кажется, об этом можно поговорить именно как в целом о кейсе в борьбе за традиционные ценности, за жизнь, как мы это обычно называем. Вот, а вы как на эти новости в целом среагировали сами в личном плане?
Ну, это, конечно, показательная очень история. Она говорит о том, как у современных людей, каковы их представления, каковы их ценности, да, та категория, которой мы сегодня чаще всего оперируем. Вот. И здесь я думаю, что просто это невозможно игнорировать. Понятно, что довольно прискорбно, что вот это вызвало такую реакцию, но это есть некий факт, который, повторяю, с одной стороны, вот характеризует общество, а с другой стороны, показывает, как необходимо действовать христианам. Да? Мне кажется, что все-таки вот в любое время и в любой ситуации христиане должны прежде всего сами максимально, насколько это возможно, быть примером тому, во что они верят, чему они учат. Вот, потому что в противном случае это и бессмысленно, и, как сейчас принято говорить, не работает. Вот. И, во-вторых, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы законодательство оно соответствовало вот такой мировоззренческой базе, конечно, ну, любому, мне кажется, человеку хочется, да, чтобы это поддерживалось законодательно. Вот. Но бывают разные ситуации. Здесь вот просто если провести параллель с Россией, да, то мы всегда говорили, церковь всегда говорила, что, естественно, она выступает против абортов в принципе. Вот, а основа социальной концепции там говорит только там, ну, в внематочной беременности, да, вот эти вещи, когда плод однозначно не выживает. Это единственное исключение, которое допускается. Вот. Но при этом мы говорим, что, понимая вот состояние общества, мы сейчас не настаиваем там, и не ведем борьбу за законодательный запрет абортов, а говорим о том, что важно, чтобы аборты, вот эта позиция церкви последних лет, которую мы пытаемся добиться, да, решения вопроса вывода абортов из фонда обязательного медицинского страхования, потому что, по нашему мнению, нахождение этого там – это, ну, вопрос такой, если угодно, тоже ценностный и мировоззренческий, и получается так, что люди, выступающие противниками абортов, они все равно это дело финансируют, раз, а во-вторых, или тоже, во-первых, нахождение вот этой, с позволения сказать, процедуры в фонде обязательного медицинского страхования, как бы утверждает аборт как некую общественную норму, как медицинскую операцию наряду с другими операциями, входящими вот в обязательный в ОМС. И поэтому, конечно, церковь вот здесь позицию довольно определенную занимает, хотя тут, что называется, похвастаться нечем. Вот наш многолетний дискуссии с Минздравом, и с правительством, они пока вот, ну, в практическом плане существенно ситуацию не изменили, не продвинули.
А вот смотрите, если еще раз посмотреть на Польшу, на происходящее там, что, как мне кажется, вот бросается в глаза? Мы обычно говорим о том, что в западных странах, в Европе, а Польша – это часть Европы, пускай и восточной, доминирует некая такая либеральная повестка дня. И власти, элиты именно в этой парадигме вот таких либеральных в кавычках ценностей существуют. Но мы видим пример, когда власть принимает решение, ну, скажем так, пролайферское, в пользу запрета абортов. И это порождает протест людей. То есть было, обычно мы привыкли по-другому видеть ситуацию, что вот власть, элиты давят, в кавычках давят, какой-то либеральной повесткой, а вот народ на самом деле, если бы ему дать волю и какие-то вот давления снять, принял бы и традиционные ценности. А тут получается наоборот. И вспоминается вот почему-то из пророка Иеремии эти слова «И народ мой любит это». То есть как будто поменялись местами те, кто за жизнь, те, кто вот за нежизнь. Что вы об этом думаете?
Ну, я не думаю, что у нас есть вот такое представление, что дело во власти. Как раз-таки это не так, потому что, ну, власть во многих странах, тем более, если там есть представители консервативных взглядов, она пытается все-таки какой-то баланс здесь сохранять. А это именно, вот я с этого начал, да, это ведь индикатор состояния общества. Да, и здесь не нужно никаких иллюзий питать. Современный человек молится Богу свободы так, как он его понимает, так, то есть тому Богу, которого он сам создал. Да, вот это «мое тело, мое дело». Знаете, у меня вот в прошлом году я читал курс политической коммуникации современной церкви в магистратуре. И у нас как-то вот такая вот боковая периферийная дискуссия завязалась с ребятами и девчонки, ну, это вот где-то 20-21 года. Мы как-то вышли там с разных биоэтических тем на темы там пресловутого полового воспитания и прочее. И вот одна девочка, причем апеллируя к своему опыту обучения в Испании, по-моему, в средней школе, она говорила, что вообще все, что подросткам нужно знать, и, то есть, условно говоря, все, что нужно подросткам там, в 13-14 лет, это хорошее знание о контрацепции и ее разных видах. И вот это единственное, чего, так сказать, не хватает, и это ужасно, что у нас это не так, в отличие там, ну, по крайней мере, я не знаком с испанским опытом в этом смысле, она уверяла, что там, так сказать, все в порядке, и все. И она не видела ни в чем проблемы для, вот, скажем, темы подростки и половые отношения, кроме того, что им нужно прекрасно разбираться в контрацепции. И, ну, понимаете, вот я все-таки там в три раза почти, ну, не в три, конечно, чуть в два раза с лишним там старше этих студентов, и мне было довольно сложно как-то аргументировать свою позицию, потому что мы настолько находимся в непересекающихся плоскостях, что, в общем, вся моя аргументация, она просто вынужден это признать, да, она вот никак не попадала в их ценностную систему координат. Поэтому то, что люди в Польше, причем в стране, которую мы традиционно считаем католической и серьезно католической, да, воскресенье все в храме, что они вышли протестовать против запрета абортов, это, к сожалению, меня не удивляет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер», и мы продолжаем наш разговор. Еще одна тема международная, но на этот раз все-таки более радостная и такая календарная. Год назад, 3 ноября, состоялось официальное воссоединение архиепископия приходов русской традиции в Западной Европе и Московского патриархата. Вот год прошел. Как вы смотрите на этот год, прошедший, вот с этой точки зрения?
Ну, вот эта вот, пусть небольшая, но все-таки некоторая историческая дистанция, она позволяет нам еще раз увидеть важность этого, ну, в общем, мне кажется, довольно масштабного события. Не с точки зрения, конечно, величины общины приходов русской традиции, о которых мы говорим, но с точки зрения вот просто важности и значимости этого события. Вы помните, наверное, наши уважаемые слушатели помнят, как год назад это происходило, и мы об этом говорили, как о, ну, в каком-то смысле, может быть, поставленной наконец, спустя 100 лет почти, точки в противостоянии, гражданском противостоянии, да, которое возникло в нашей стране, в нашем обществе после печальных событий 17-го года и прошлого века, я имею в виду. И вот это какое-то вот символическое завершение этого, и оно, в общем, не только символическое, оно весьма-весьма важно. И вот я смотрел вчера, ну, вот последние дни, и 3-го числа, и 4-го, 5-го, то, что люди пишут в социальных сетях, те, кто принимал участие, наши архиереи, священники, которые непосредственно принимали участие вот в этом воссоединении, в богослужении в Храме Христа Спасителя, и связывались вот с собратьями в Европе, и, в общем, как кто-то написал, по-моему, ничего не изменилось, ну, в том смысле, что вот эта вот радость, да, от обретения единства, уверенность в правильности совершенного, она вот не покидает. Это очень здорово и очень хорошо.
А вот те комментарии, которые тогда звучали по поводу скепсиса в отношении воссоединения, по поводу того, что соединяясь с Московским патриархатом, возвращаясь вот в лоно Матери Церкви, община рискует потерять независимость. Вот как сейчас вы эти комментарии оцениваете?
Ну, так же, как и тогда, что, в общем, всегда кому-то нужно, когда совершается некое хорошее дело. Хотя, наверное, люди по разным мотивам испытывали опасения, но вот те, которые я помню, опасения, они, естественно, были направлены просто на то, чтобы не допустить этого соединения любой ценой и придумывать любые, так сказать, аргументы, потому что у нас ведь есть опыт соединения с зарубежной церковью в 2007 году, произошедшей с 2007 года, 2007 года, я имею в виду, ни разу не было каких-то случаев, ситуации, когда зарубежная церковь бы говорила о какой-то там потере самостоятельности, да, работает синод, и все, в общем, как было, так и есть, кроме того, что мы теперь единая церковь, и это самое главное. Точно так же и здесь, естественно, никакого давления, никаких изменений. Как вы помните, устав архиепископии без изменений там фактически сохранился, да, и принят. Поэтому, конечно, все эти разговоры были, ну, просто попыткой сорвать это событие и больше ничем.
А есть в этих разговорах, есть ли, как вам кажется, еще и такая психологическая сторона, несколько, может быть, ну, в каком-то смысле странное или заслуживающее размышление о таком, о, ну, если угодно, вот недоверии простых людей, простых мирян к там, епископам, к священноначалию в широком смысле слова, когда ну, некое возникает у кого-то в голове, наверное, некая презумпция виновности, что вот если это объединение, оно точно из каких-то корыстных целей произрастает, точно кто-то хочет кого-то поглотить, и даже как будто не допускается, что архипастыри, епископы, которые занимаются с обеих сторон этим воссоединением, преследуют самые благие цели и искренне верят, не то что верят, а говорят то, что думают, именно про воссоединение, про братскую любовь, про историческую память и про историческую справедливость, которая торжествует в таких ситуациях. Вот как вы на это смотрите?
Ну, я смотрю на так, что, конечно, были архиереи, которые есть, которые преследовали какие-то свои корыстные цели, только это были архиереи не Русской Православной Церкви, а Константинопольского Патриархата. Я напомню вам, что поводом вот к этим событиям явилось то, что Константинопольский Патриарх вот без какой-то видимой и, может быть, даже невидимой причины, а причине известной, может быть, только Константинопольским патриархату и его священноначалью, он ведь ликвидировал архиепископию. Ну, юридически, да, канонически. Вот, поскольку ведь архиепископия в результате разных исторических коллизий XX века оказалась в юрисдикции Константинопольского патриархата. Всегда основателями ее рассматривалась как временная мера, и поэтому действительно со стороны и русской церкви, и вот многих, и большинства верных и священников архиепископии это, так на это и смотрели. Вот. Но вот этот процесс подтолкнуло довольно, в общем, неожиданное и непонятно, чем мотивировано решение Константинопольского патриархата. Но я думаю, что как раз-таки вот в первую очередь руководствовались тем, о чем вы сказали. А если были ли в самой архиепископии люди, которые и к русской церкви так относились? Ну, наверное, были, поскольку все-таки у нас же не в 100% составе архиепископии перешла, а в подавляющем большинстве, но не все. Поэтому те, кто вот эти сомнения испытывал, они не перешли, они не соединились с русской церковью. Но их совсем немного.
Мы часто говорим о зарубежной церкви в целом и о русской православной церкви за границей, и о вот этой части, которая до недавнего времени была архиепископией приходов русской традиции в Западной Европе под амофором Константинопольского патриархата, а сейчас это уже часть русской православной церкви, вот об этой зарубежной церкви как о, ну, в хорошем смысле слова, особой части, где сохранились дореволюционные некоторые традиции, где не прерывалась, а вернее создавалась мощная традиция русского богословия и религиозной философии в XX веке, в Свято-Сергиевском институте в Париже, в частности, но не только. Вот насколько вам кажется, вот это наследие, ну, должно быть востребовано, насколько то, что теперь это единая церковь с московским патриархатом, может стать поводом какому-то, ну, большему вниманию, большему постижению вот тех традиций, которые в зарубежной православной церкви сохранились?
Думаю, что должна стать, ну, просто в том числе и в силу вот произошедшего объединения, когда что стало возможным, что сделало возможным просто более тесное взаимодействие. Вот. Понятно, что всегда есть чему поучиться, какие традиции изучить и на что обратить внимание, поэтому, да, мне кажется, здесь вот, ну, что называется, это вполне естественное следствие вот того, что произошло год назад.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Мы прервемся и вернемся к этому разговору после небольшой паузы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».